уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Андрей Картунов с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, спасибо, что с нами.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, на нашем сайте говоритмосква.ру появится потом запись эфира, расшифровка, поэтому все будет, и можно будет посмотреть и почитать. Я хотела бы, Андрей Вадимович, начать с вами с вопроса про жизнеспособность современных договорных процессов, потому что все чаще говорят, вот Эрдоган вроде бы говорит, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину и сказал, что переговорный процесс это скорее хорошо, нежели там два месяца назад какие заявления он делал. Тут, правда, колумнист еще «Нью-Йорк Таймс» пишет следующее, вкратце просто прочитаю. «Пришло время усадить Россию и Украину за стол переговоров. Действия Украины существенно усиливают эскалацию, могут быть стратегически неразумными. России нанесен довольно серьезный урон», пишет этот колумнист. «И риск масштабной войны между НАТО и Россией растет, а экономический эффект от затянувшегося конфликта может подорвать западную демократию». То есть уже западные колумнисты говорят, что для Запада текущий конфликт представляет довольно серьезную опасность, и поэтому пора договариваться. А пора, как вы считаете?
Евгений, ну, во-первых, я хотел бы сделать сноску к названию нашей программы.
Почему?
Если бы ваша программа выходила бы на любой западной радиостанции, ее бы закрыли бы за 5 минут.
Хорошо, что мы не на западной радиостанции.
Да, но вы знаете, в самом названии содержится некоторая гендерная коннотация, так, которая абсолютно недопустима на любом западном СМИ. Если у вас умные парни, то это как-то предполагает, что умных представителей другого пола либо нет, либо они на программе не появляются.
Нет, их очень много, они приходят, им тоже очень нравится это название.
Ну хорошо, но я вас предупредил, это
спасибо.
Политически очень некорректно.
Спасибо, но мы если, пока здесь, да.
Да, но если говорить серьезно, то сейчас американская позиция сводится к следующему, что вот этот конфликт может быть закончен только при желании руководства Украины. Именно Украина должна определить условия соглашения о прекращении огня, тем более о каком-то политическом урегулировании с Россией. Поэтому обсуждать вопросы за Украину, без участия Украины, вместо Украины, никто не может и не должен. Соединенные Штаты и их партнеры считают необходимым оказывать максимальную поддержку украинскому руководству, но, конечно, при этом в определенных рамках, то есть отдельные системы по-прежнему не поставляются, отдельные типы содействия не оказываются. Ну и понятно, никто не хочет эскалации. Но при этом Байден всегда говорит, что я не буду обсуждать с Путиным вопросы Украины без Зеленского, поскольку это неправильно, и пусть Россия и Украина сами договариваются о параметрах мирного соглашения. Значит ли это, что у нас вообще не может быть никаких контактов с американцами по текущему кризису? Разумеется, нет. И, наверное, если мы говорим о возможности договариваться с кем-то, а, к сожалению, сейчас, ну, наверное, в ближайшее время ни с кем, кроме американцев, договариваться мы не сможем, потому что Европа, судя по всему, на какое-то время, во всяком случае, отказалась от идеи стратегической автономии и фактически выполняет те установки, которые она получает из Вашингтона. То есть говорить придется с американцами. Наверное, было бы логично начать этот разговор с тех проблем, которые выходят за рамки украинского кризиса. Угу. И это, прежде всего, ядерное измерение того, что сегодня происходит. Да. То есть здесь действительно именно две ядерных сверхдержавы, которыми являются Соединенные Штаты и Россия, должны вступить в двусторонний диалог, чтобы минимизировать риски эскалации нынешнего конфликта на уровень прямого ядерного столкновения между Москвой и Вашингтоном. Вот это важное дело, и здесь, конечно, никто Соединенные Штаты заменить не может.
А, но как вы это видите? То есть стороны должны сесть за стол переговоров и сказать, что Украина – это одно, наше с вами противостояние на территории Украины – это одно, но мы договариваемся не применять вот это оружие. Но тогда ради чего вся эта эскалация? Ведь вся эскалация, она как раз направлена на то, кто первый, ну, видимо, кто первый моргнет.
Ну, мне кажется, что вот эти контакты могли бы запустить некий переговорный процесс, который в случае благоприятного стечения обстоятельств, в свою очередь, мог бы приобрести свою собственную логику и динамику. То есть мы начинаем обсуждать ядерные вопросы. От ядерных вопросов мы переходим к вопросам европейской безопасности. То есть это уже не только Россия и Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты – это Россия и НАТО. Конечно, все заинтересованы в том, чтобы избежать крупного конфликта в Европе, даже с использованием обычных вооружений и вооруженных сил. Ну и понятно, что это логически нас подводит к вопросу о условиях прекращения огня и достижения стабильного перемирия непосредственно на поле боя. То есть мы можем зайти на украинскую тему, начиная вот с таких наиболее общих и
фундаментальных вещей,
наиболее опасных для всего человечества вещей. Если при этом удастся вот достроить эти переговорные процессы какими-то, пусть очень мелкими, пусть очень конкретными, пусть тактическими договоренностями между Москвой и Киевом, то это позволит тогда начать движение с двух сторон. Мы можем с Украиной говорить и говорим об обмене военнопленными, и вот буквально сегодня пришло известие, что очередной, по-моему, 100 с чем-то человек удалось вытащить из плена. Мы говорим с Украиной опосредованно, но все-таки говорим по зерновой сделке. И Россия, вот как мы еще раз услышали от нашего президента, не готова из этой сделки выйти. То есть здесь сотрудничество продолжается. Мы говорим скажем, обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции. Ну и по целому ряду других очень конкретных вопросов. Вот сами по себе эти переговоры, конечно, не сильно нас приближают к политическому регулированию, но все-таки это вот те кирпичики, из которых потом, опять же, при благоприятном стечении обстоятельств может сложиться что-то более существенное. Поэтому нам, мне кажется, надо двигаться и со стороны российско-украинских переговоров, пусть очень скромных пока что и ситуативных, и со стороны разговора с Соединенными Штатами и их союзниками, ну хотя бы на уровне заместителей, руководителей дипломатических ведомств, хотя, конечно, в таких переговорах надо задействовать и военных, и представителей совбезов, и представителей спецслужб. То есть там есть кому и о чем поговорить.
Что мешает принципиально, с вашей точки зрения, Андрей Вадимович, сейчас проводить эти переговоры? Многие проводят исторические параллели, что тогда, в период холодной войны, после Второй мировой войны, по результатам Второй мировой войны, люди смогли договориться. Многие увязывают это с тем, что тогда были политики, которые реально участвовали в боевых действиях, их страны участвовали в реальных катастрофических боевых действиях, и они понимают, ну, друг друга, что называется, солдат солдата, офицер офицера. А в данном случае политическая элита несколько поменялась, и как раз вот этот аспект именно пиара и демонстрации, он как раз снижает инстинкт самосохранения.
Ну, я согласен с тем, что, конечно, поколение, которое прошло через Вторую мировую войну, и лидеры, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, имели, наверное, немножко другое представление вообще о том, что такое война и к чему она может привести. Вот если вспомнить Карибский кризис, да. И Джон Кеннеди, и Никита Хрущев, они фронтовики. Кеннеди провел всю войну на Тихом океане, Хрущев воевал в Европе. И уж они-то, конечно, очень хорошо себе представляли, что такое конфликт такого масштаба. Ну, нынешнее поколение лидеров сходного опыта не имеет. И вообще, мне кажется, это даже не только лидеры. Вообще, так сказать, население современных развитых стран очень часто воспринимает войну как некоторую компьютерную игру. То есть, вот там что-то на экране происходит, что-то взрывается, хорошие парни побеждают, плохие терпят поражение. Ну, и все это очень стерильно, все это, так сказать, очень... вегетариански происходит, а вот ощущение катастрофичности, наверное, отсутствует. Но, в крайней мере, в той степени, в которой оно было у людей, которые прошли через ужасы Второй мировой войны. И это, конечно, один из факторов, который создает дополнительные риски. Есть другие отличия, которые мы тоже должны учитывать. Ну, например, вот во время Карибского кризиса при всей остроте отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, но были очень интенсивные дипломатические контакты. Вот брат американского президента Роберт Кеннеди постоянно ходил в советское посольство в Вашингтоне, общался с послом Анатолием Добрыниным. Анатолий Добрынин мог в любой момент позвонить госсекретарю США, и он был уверен, что госсекретарь ответит на его звонок. Вот сейчас этих контактов нет. У нас вот в Москве даже нет американского посла, поскольку новый посол пока что еще не утверждена Конгрессом, и неизвестно, когда она приедет. Наш посол в Америке, Анатолий Антонов, вообще там живет как в осажденной крепости. У него очень ограниченный круг общения. То есть вот отсутствие контактов, отсутствие того, что я бы назвал бы уважением друг к другу, отсутствие... некого, так сказать, опыта общения, все это, конечно, накладывает дополнительные негативные отпечатки на нынешнюю ситуацию. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Надо стараться эти контакты восстанавливать.
Как раз и возникает вопрос, самое главное, как это сделать, потому что, ну, даже к вопросу о переговорном процессе. Переговоры возможны, если оперировать теорией, когда стороны готовы к компромиссу определенному, вот, либо когда одна из сторон одерживает безоговорочную победу и принуждает вторую сторону садиться за стол и прописывает те условия. Сейчас, получается, ни тот, ни другой сценарий пока не работает. Что-то третье возможно?
Ну, все верно. Я бы сказал, что, как мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что мы ближе к первому, чем ко второму сценарию. То есть, все-таки ситуация, наверное, будет заходить в тупик. То есть, ну, трудно себе предположить, что Россия сдастся, что России удастся навязать полную безоговорочную капитуляцию. Точно так же, как понятно, что и Запад не сдастся. У Запада есть ресурсы, есть возможности, несмотря на все трудности. Сейчас момент, как мне кажется, не очень удобный. Ну, если говорить об Америке, он неудобен, потому что вот буквально через несколько дней будут промежуточные выборы в Конгресс США. И демократическая партия, которую представляет в том числе и действующий президент Джо Байден, находится в довольно тяжелом положении. Любые шаги администрации Байдена, которые могут быть расценены как уступка Москве, они, естественно, сразу станут объектом пристального внимания и поводом для ожесточенной критики. То есть Байдену сейчас по внутриполитическим соображениям трудно проявить инициативу. Может быть, после 8 ноября, когда пройдут выборы, когда немножко, так сказать, осядет политическая пыль в Вашингтоне, Байдену будет легче пойти на какие-то контакты с Москвой и даже, возможно, на какие-то договоренности. Но, конечно, очень много зависит и от договороспособности, или, вернее, от желания или нежелания вести переговоры со стороны Киева.
В последнее время, Андрей Вадимович, почему-то эту ситуацию и даже перспективы договоренности с Соединенными Штатами Америки все больше проводят параллели с русско-японской войной. Вот вы как историк можете определить, есть ли здесь что-то общее? Ну, вспоминая Портсманский мир и так далее.
Ну, параллели можно проводить любые.
Так.
и в истории всегда найдутся какие-то общие моменты, позволяющие вот такие параллели делать. Но все-таки, конечно, ситуация здесь немножечко другая. Во-первых, Соединенные Штаты в 1905 году не участвовали в войне даже косвенно. То есть нельзя сказать, что Соединенные Штаты были там на стороне Японии, последовательно Японию поддерживали против России. Угу. Фактически вот, среди историков бытует такое мнение, что Россия, может быть, войну и проиграла, но мир она выиграла. В том смысле, что те уступки, на которые пошла тогда Российская империя, были относительно незначительными. Изначальные требования Японии были гораздо более серьезными, и России удалось выйти из этого конфликта, ну, относительно с минимальными потерями. Вот, конечно, сегодня позиция Соединенных Штатов совершенно другая. Против России фактически объединился весь Запад. Но при этом можно сказать, что, конечно, и Запад уже не тот, каким он был в 1905 году. То есть Запад – это уже не весь мир, это даже не его половина. Если посмотреть там, по экономическим показателям, это существенно меньше. Поэтому, конечно, ситуация сегодня другая. Ну и потом, мне кажется, что просто Россия не готова сейчас признать, что она потерпела поражение и готова подписывать мир на условиях проигравшей страны. Угу. Этого нет, и, по всей видимости, этого мы не увидим в ближайшем будущем. То есть, в идеале, мирное соглашение должно быть таким, чтобы позволить всем сторонам, так или иначе участвующим в этом конфликте, прямо или косвенно, заявить о том, что они достигли, ну пусть не всех, но по крайней мере значительной части своих целей и задач. Вот это дипломатическое искусство. Да. Чтобы каждый мог сказать: я принес мир, я победил, я выполнил свои обещания своему электорату, своему народу, ну и, соответственно, представить это в качестве крупной победы.
Но с вашей точки зрения, стороны сейчас могут спланировать, примерно хотя бы представить, как должен выглядеть этот мир? Потому что, насколько я понимаю, есть несколько аспектов. С одной стороны, мы выступаем за многополярный мир, несколько центров силы. Значит, про Штаты говорим, что они борются за свою гегемонию. А есть третья точка зрения, что вот этот сложно сочиненный мир, который был до недавнего периода, он оказался, ну, довольно слабоуправляемым. А нужно все-таки, чтобы управление сохранялось мощное и крепкое, чтобы он был понятен. И поэтому есть деградация политических процессов. И в какой-то момент стороны могут договориться, что опять будут вот буквально там, не знаю, два центра силы. Речи про демократию быть не может. Может, какие-то элементы останутся. Но вот эта общая деградация и тенденция к упрощению процессов, она будет, и это все прекрасно понимают. Вопрос просто времени.
Ну, вы знаете, если говорить о позиции Соединенных Штатов, то, конечно, администрация Байдена стремится не к многополярности, они могут говорить о многополярности, и даже не к биполярности, они стремятся к восстановлению однополярного мира. То есть к восстановлению глобального американского лидерства в том формате, в котором это лидерство существовало в конце прошлого, начале нынешнего столетия.
Вот статус-кво 91-го года. Прошу прощения.
Ну да, фактически да. Вот конец истории, Фрэнк Фукуяма, глобальное ядро во главе с Соединенными Штатами, и глобальная периферия, которая стремится каким-то образом к этому ядру подключиться. Вот это идеальная картинка, которую, наверное, сегодня видит в Вашингтоне. Им кажется, я думаю, ошибочно, что конфликт на территории Украины – это возможность продвинуться в данном направлении. Но мир сегодня не тот, каким он был 25 лет назад. Мир изменился, соотношение сил иное. Глобальные проблемы сегодня смотрятся тоже по-другому, чем это было 25 лет назад. Либеральная модель многими критикуется и оспаривается. Это уже не символ модерности, это уже не символ современности. Это один из вариантов социального и экономического развития может быть не самый эффективный. Поэтому, конечно, восстановить однополярный мир не получится. Можно сделать вид, что он восстановлен, да, можно объединить исторический Запад вокруг Соединенных Штатов, можно отказать Европе в стратегической автономии, можно подтянуть Японию, Южную Корею, но все равно восстановить такой мир не получится. Но и до зрелой многополярности нам тоже еще очень далеко. То есть говорить о том, что она уже сложилась, было бы, наверное, несколько преждевременным. То есть это означает, что мы в течение какого-то времени, возможно, достаточно продолжительного, будем находиться в стадии перехода вот от системы однополярного мира к какой-то новой системе. Причем этот переход, наверное, будет болезненным. Я думаю, что нам предстоят и какие-то другие конфликты, не только на территории Украины. Конечно, большие опасения вызывает ситуация вокруг Тайваня. По-прежнему есть глубокий фундаментальный кризис государственности на Ближнем Востоке. Очень много проблем на африканском континенте. Да, об этом можно говорить очень долго. Но ясно, что ближайшие годы будут годами серьезных подвижек в международной системе. И, по всей видимости, пока мы доберемся до нового уровня глобального управления, нам придется пройти через исторически протяженный период международной нестабильности.
Но тот конфликт, который мы сейчас имеем, в котором мы живем, это фундаментально ценностный конфликт или скорее в большей степени экономический?
Ну,
как бы вы это описали?
Знаете, тут мы сейчас переживаем много конфликтов одновременно. Угу. Вот конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, он, конечно, в первую очередь все-таки экономический. То есть есть борьба за ресурсы, есть борьба за рынки, есть борьба за положение в международных экономических и финансовых институтах. И здесь понятно столкновение интересов, здесь явная конкуренция.
Так.
Значит, если говорить о российско-американском конфликте, то, конечно, здесь экономическая составляющая гораздо меньше. Но мы не конкуренты на мировых рынках, мы не боремся за одни и те же источники сырья, за одни и те же рынки сбыта.
А европейский рынок, рынок сбыта энергоресурсов, нет?
Ну, да, тут можно сделать действительно поправку. Вот в последние годы Соединенные Штаты стали крупным экспортером углеводородов. И в этом смысле, да, мы становимся конкурентами. Но опять-таки, только в минимальной степени, поскольку у нас, в принципе, разные типы энергоресурсов, они по-разному торгуются. Ну, и это, конечно, не повод для того, чтобы вступать в непримиримое противостояние. Но тут у нас есть, конечно, принципиальное расхождение в том, как американское и российское руководство видят мир. Что они считают справедливым и несправедливым, что они считают правильным и неправильным, в каком направлении должен развиваться мир и какую роль в этом мире должны играть отдельные страны, государства или цивилизации. Вот здесь действительно есть принципиальное расхождение. Не столько между обществами, сколько между элитами или политическим руководством. Эти взгляды совместить довольно трудно. И, по всей видимости, вот этот конфликт тоже сохранится. Он является в каком-то смысле фундаментальным.
Андрей Владимирович, давайте после новостей продолжим через 4 минуты. Андрей Картунов с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Через 3 минуты после новостей снова здесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Куртунов с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам. Есть тут вопрос от нашего слушателя. Андрей Вадимович, говорят, что вот скоро выборы будут в Штатах, и уже после победы республиканцев начнутся внутренние процессы, и в этот момент у нас будут как будто бы больше шансов для ведения переговоров, может быть, даже взаимодействия с европейцами, потому что американцы вдруг отвлекутся на себя. Честно говоря, мне кажется, это нереально, потому что американцы, Соединенные Штаты – это институциональное государство. Какие бы внутренние процессы ни происходили, снаружи все равно все контролируется.
Ну, я бы сказал так, что, конечно, велика вероятность того, что на предстоящих выборах в Конгресс Демократическая партия потерпит серьезное поражение. Угу. И это, в общем, традиция, когда партия президента на первых выборах после выборов президента терпит поражение. И сейчас, собственно говоря, дискуссии идут вокруг того, насколько серьезным такое поражение будет. То ли республиканцы отберут у демократов одну палату Конгресса, скорее всего, нижнюю палату, либо в Сенате тоже они получат большинство, и тогда мы будем иметь в Соединенных Штатах то, что называется разделенное правление. То есть законодательная mm-hmm. власть в руках одной партии, а исполнительная в руках другой. Что это практически означает? Конечно, с точки зрения последовательности, целеустремленности американской внешней политики, это дополнительная проблема. То угу. есть Байдену придется идти на какие-то компромиссы, в чем-то значит, отходить от своих принципов, установок, лавировать, пытаться создавать двухпартийные коалиции вокруг конкретных вопросов. И все это будет повышать непредсказуемость американского внешнеполитического курса и осложнять в каком-то смысле решение ну, серьезных внешнеполитических проблем. Ну, например, с Ираном. Да? То есть республиканцы в своем большинстве не поддерживают восстановление многостороннего соглашения по Ирану. Вот. Но при этом тактически у Байдена появляется некоторое окно возможностей. То есть после выборов он уже не так может бояться то, что республиканцы будут его критиковать за, скажем, какую-то там слабость или чрезмерную гибкость в отношениях с Россией, он может позволить себе какие-то тактические шаги в сторону диалога. Ну, по крайней мере, многие эксперты считают, что ему будет легче это сделать после 8 ноября. Ну, сделает он это или нет, сказать пока что трудно. Наверное, вот одним из таких тестов будет предстоящий саммит группы 20 в Индонезии, куда может поехать, а может не поехать президент Путин, пока что мы не знаем. Но если президент поедет, то тогда нельзя исключить какую-то встречу на полях этого саммита с президентом Байденом для обсуждения всего комплекса наших двусторонних отношений, ну или каких-то более частных вопросов, касающихся, скажем, там, того же ядерного оружия. Это возможно. Но окно возможности, оно не очень большое. Это такая форточка, если хотите. Принципиально, конечно, ожидать каких-то радикальных перемен в американской внешней политике, к сожалению, не приходится.
Есть еще одна точка зрения, что пока Байден у власти, у нас есть еще одно окно возможностей. Это укрепление собственных позиций и авторитета у незападных государств, которые были лояльны и союзны Западу, но сейчас по каким-то причинам с позиции Соединенных Штатов Америки не согласны. Основной пример – это, наверное, страны Персидского залива. И в этой связи какой инструмент есть у нас действительно сейчас, чтобы собственную позицию укреплять? Потому что ваши коллеги по Совету по международным делам, например, Тимофей Бердачев, пишет, что, в принципе, интересы Российской Федерации по, скажем так, более справедливому мироустройству поддерживают едва ли не большая часть планеты Земля. Вот. Но пока активно и открыто высказаться они не могут, потому что наблюдают, чья возьмет.
Ну, это справедливо. Действительно, никто не хочет брать на себя дополнительных рисков. И все исходят из того, что надо посмотреть, чья возьмет, или, по крайней мере, в каком направлении будет дуть ветер, и потом определиться. Но при этом надо сказать, что вот у стран залива есть свой набор проблем с Соединенными Штатами, который не зависит от Российской Федерации. Вот главный вопрос, на который нет ответа в Вашингтоне, это можно ли доверять американским гарантиям безопасности? То есть, насколько вот американские обещания странам залива, там Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и так далее, являются гарантией в случае серьезных проблем, скажем, с иранской стороны, с Исламской Республикой Иран. И многие в заливе рассуждают так. Вот посмотрите, Афганистан, да? Соединенные Штаты все время говорили на протяжении 20 лет, что вот этот афганский режим, он является стратегическим партнером НАТО. А как только началось наступление Талибана в прошлом году, летом прошлого года, Соединенные Штаты ушли, причем даже считается, что не очень консультируясь со своими европейскими союзниками. И оставили это несчастное правительство во власти радикальной фундаменталистской политической группировки. Поэтому говорят в заливе, что если они так поступили с Афганистаном, а где у нас гарантия, что с нами не поступят так же? Тем более, что администрация Байдена все-таки пытается возобновить диалог с Ираном и даже восстановить многостороннее ядерное соглашение по Ирану. СВПД. Да? Поэтому страны Персидского залива, вернее, лидеры этих стран, будучи разумными людьми, хотят диверсифицировать свой внешнеполитический портфель. И если они не могут полностью полагаться на Соединенные Штаты, они не могут полагаться на Соединенные Штаты, тем более, что значение энергоресурсов залива для Соединенных Штатов снижается, Соединенные Штаты сейчас не нуждаются так, как раньше, в нефти и в газе из Персидского залива, то, конечно, они ищут других партнеров. А кто это другие партнеры? Ну, в какой-то степени это Китай, но это также и Россия. Россия на Ближнем Востоке представлена, Россия довольно успешно защищает свои позиции на территории Сирии, поэтому для Саудовской Аравии, для Катара, для Объединенных Арабских Эмиратов, для других стран залива, вот такая диверсификация – это естественный, в общем, закономерный ход. Это не значит, что они будут разрывать свои отношения с Вашингтоном.
Ну, конечно.
Нет, конечно. Вот. Но, тем не менее, они хотят работать на более широком фронте и в том числе искать себе партнеров среди оппонентов Вашингтона тоже.
Но, говоря про страны Ближнего Востока, многие как раз тоже отмечают, что их пугает вот это санкционное давление, которое Штаты, санкционное вот это оружие, которое Штаты используют во что бы то ни стало, и Минфин Соединенных Штатов становится главным вот этим вот органом, который выпускает директивы, как выполнять эти санкции. И возникает вопрос, а насколько этот инструмент можно считать сейчас эффективным даже в отношении нашего государства? Использован ли он уже полностью на всю катушку или все-таки нет?
Ну вот вы сами частично ответили на этот вопрос, потому что если говорить о прямых санкциях со стороны Соединенных Штатов, да и Европейского Союза, то тут действительно почти все, что можно было сделать, уже сделано. Угу. Ну там можно еще расширить там список людей под санкциями, можно там дополнительные какие-то меры вести ограничительного характера для российской финансовой системы. Но, в принципе,
Алло. Андрей Вадимович? Так, у нас проблемы со связью. Сейчас попробуем перезвонить Андрею Куртунову и продолжить наш диалог. А, нет, что-то у нас тут какие-то проблемы возникли. Не получается. 7373-948, это телефон прямого эфира. Мы с вами продолжаем. Пока у нас устраняет эту техническую неполадку, которая есть. Сейчас попробуем еще раз позвонить. Так. Прямо в прямом эфире и дозваемся до Андрея Картунова. Может быть, какие-то проблемы у нас со связью возникли, но тогда попробуем позвонить ему на мобильный телефон, чтобы диалог продолжить. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши тезисы мы готовы тоже выслушать на эту тему, возможно ли будет. Соответственно, как вы видите разрешение конфликта и перспективы налаживания диалога между государствами? Потому что складывается ситуация, что, с одной стороны, нам нужна новая архитектура международной безопасности, с другой стороны, формируются новые теории международной политики, то есть у кого-то теория возвращения к старому, вот у штата, возвращение к статусу кво. У нас вообще передел мира полностью, давайте будут равнозначные центры силы присутствовать. Здесь этого нет. Как это может выглядеть? 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Как вы это видите? А, возможно, у нас даже возникли проблемы с интернетом, потому что тоже все зависло. Но, по крайней мере, у нас есть с вами сейчас возможность продолжать и слушать нас через радиоприемник. Так, есть вопросы, конечно, которые касаются еще мироустройства. У нас не работает интернет. А пока мы с вами говорим про мироустройство, ничего не работает, но попробуем все равно продолжать. Вопросы, конечно, заключаются в том, что интересы России совпадают с устремлениями большей части человечества. Этот факт, даже если никто среди стран мирового большинства не собирается выступать сейчас единым фронтом против западной системы, но при этом приветствуют тактику Российской Федерации. Можно это так воспринимать. Можно говорить, что с устремлениями больше, значит, интересы Российской Федерации совпадают с интересами, наверное, монархии Персидского залива, Китайской Народной Республики, Индии, стран Африки и так далее. Мы попробуем Андрею Куртунову на мобильный позвонить, на мобильный, чтобы с ним связаться, если телефон у нас тоже работает. И возникает, конечно, вопрос... А, и телефон у нас, конечно же, не работает, хакерская атака, наверное, какая-то. Вот, но и таким образом тоже можем продолжить. Возникает, конечно, вопрос, вот этот внутренний кризис, который присутствует и в Соединенных Штатах Америки, и присутствует он в Европейском Союзе, он, соответственно, заставляет государство действовать через экономические выгоды, наверное, все меньше, и все больше полагаться на грубую силу. Мы с Андреем Куртуновым говорили как раз про вот эту деградацию политических процессов, управления политическими процессами, потому что зачем сложно, если можно просто? Просто это как были. Вводим санкции, ждем, когда экономика порвется в клочья. Этого не произошло. Хорошо, давайте теперь ждать, что это произойдет через определенный период времени. Договоренности прежние не работают, поэтому из этих договоренностей мы выходим. Этого не происходит. Соответственно, давайте попробуем по-другому. Но эскалация достигла такого уровня серьезного, что уже возникает вопрос, а как, в принципе, можно попробовать договориться? Вот каким образом? Можно попробовать, потому что, ну, наверное, инстинкт самосохранения должен присутствовать. Я напомню, что даже колумнисты такой газеты американской, «Нью-Йорк Таймс», которая следует линии партии, пишет, что пришло время все-таки садиться за стол переговоров, потому что риск масштабной войны между НАТО и Российской Федерацией растет с каждым днем. Экономический эффект от затянувшегося конфликта может подорвать западную демократию, пишет колумнист «Нью-Йорк Таймс». То есть и в западной прессе осознание происходящих и рисков от происходящих процессов тоже приходит. Андрей Вадимович, вы с нами?
Ну, да, я пытался подключиться, но...
У нас проблема, у нас полностью вырубился интернет, но, слава богу, есть мобильный интернет. Мы с вами продолжаем, Андрей Вадимович. Мы с вами прервались, наверное, да, на санкционном, как раз на санкционном давлении, на этом оружии санкционном, которое есть.
Да, ну вот как раз слово об интернете. Вот, знаете, есть такая компания Huawei,
да,
которая очень хорошо представлена в интернет-технологии. Вот сейчас эта компания вынуждена сворачивать свою работу в России. Угу. Китайская компания, да, вот Huawei, смартфоны, ну и более сложные системы, она вынуждена сворачивать свою работу в России, поскольку ей грозят вторичными санкциями. Ну и понятно, что для компании Huawei американский рынок имеет приоритетное значение, поэтому она не может им рисковать. Так. И вот здесь действительно у нас возникают многие проблемы, связанные с тем, что даже те страны, которые санкции не поддержали, вынуждены так или иначе учитывать законодательство Соединенных Штатов и Европейского Союза в определении своего присутствия в Российской Федерации. И это, конечно, создает дополнительные проблемы для нашего развития, в том числе развития отношений со странами глобального юга. Ну, конечно, речь идет о частном секторе, не о государственных институтах.
Тогда, Андрей Вадимович, как быть с тем, что западные государства, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, другие страны прозападные, они активно и открыто оказывают поддержку той же самой Украине, согласны вводить санкции против Российской Федерации. Вот. А мы, получается, что вот мы понимаем, что многие государства, в том числе, прежде всего, глобального юга, они как бы с нами, но экономическая ситуация в мире такова, что страшно быть в открытую, потому что заблокируют, а экономические интересы, они превалируют. Потому что если они такое сотворили с Российской Федерацией, значит, что они у нас могут заморозить, они нам прекратят поставки, они перестанут закупать. А это экономика, это люди и это политические решения.
Ну, знаете, идеального ответа на этот вопрос, наверное, нет. Но существует опыт очень многих стран, которые не только годами, но десятилетиями живут и развиваются в условиях очень жестких санкций. Вот можно говорить и об иранской ситуации, так. Можно говорить о Кубе, там, о других странах. И, конечно, постепенно накапливается опыт того, как с этой ситуацией можно справляться. Ну, например, вот мы говорим о санкциях в отношении финансовых институтов. Нынешний кризис, безусловно, станет очень серьезным стимулом для развития альтернативных платежных систем.
Так.
Вот это будет снижать эффективность санкций западных стран, поскольку многие расчеты будут идти помимо доллара, помимо западных финансовых институтов. То же самое относится к современным технологиям. По мере вот, перехода к этому многополярному миру в области технологий, конечно, способность Запада контролировать все технологические цепочки будет постепенно сокращаться. На это уйдет время, это не произойдет завтра или послезавтра, но этот процесс имеет объективный характер, остановить его невозможно. А нынешний кризис, безусловно, придаст ему дополнительное ускорение.
Но просто вы вот упомянули как раз желание Соединенных Штатов вернуться к статус-кво 91-го года, Фукуяму упомянули. Вопрос, конечно, а что есть новая история, если все-таки конец истории прежней наступает? Алло, Андрей Вадимович, алло.
Идет на смену нынешнему мировому порядку. Я думаю, что, конечно, придет гораздо более сложная система с гораздо большим количеством игроков. Причем этими игроками будут не только государства, но и негосударственные институты, так. Международные организации, и, вероятно, гражданское общество будет играть более активную роль, чем раньше. Но вот пока что я согласен с вами, что, к сожалению, мы идем по пути упрощения. Мы идем по пути возвращения в некую международную архаику, ну или, по крайней мере, в международный модерн. Мы уходим из постмодерна и возвращаемся к международным отношениям, ну, которые были характерны для 20 века.
Грубая сила, грубая сила, да.
Возможно, он будет довольно длительным, но все равно человечество должно выйти на новый уровень глобального управления, если человечество вообще хочет выжить, потому что давление глобальных проблем будет увеличиваться, и потребуется создавать какие-то новые инструменты, которые позволили бы, ну, если не избежать кризиса, то, по крайней мере, минимизировать их воздействие на функционирование нашего общества.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович, что были с нами. Ждем вас снова в нашем эфире.
Спасибо вам.
Андрей Картунов был с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Это была программа «Умные парни». Уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных. Далее новости, потом Юрий Буткин.